эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Крутов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен совести и бессовестности. У нас в гостях адвокат, московский адвокат Николай Николаевич Полозов, известный хорошо по процессу Толоконниковой и Алехиной. Там были и другие обвиняемые. Но я исповедую примитивный принцип, что кто сел в тюрьму, тот и исповедник. А ежели отпустили, твое счастье, значит, либо одно, либо другое. И, наконец, по сейчас тянущемуся делу Надежды Савченко. Причем Николай Николаевич известен в узких православных кругах России совершенно невольно. Громкой фамилией для тех, кто хорошо знаком с церковной историей, потому что его прадед Яков Анисимович Полозов был келейником у святейшего патриарха Тихона. И когда было покушение, нападение на ту квартиру, где жил святейший патриарх, в общем, так и непонятно, что это было, как непонятно, сам с собой покончил Есенин или еще как, грабители застрелили Якова Анисимовича, и сейчас его иногда называют новомучеником. Я думаю, что здесь можно не смотреть, там за Христа застрелили, за шубу. Кто жертва насилия неправедного, тот и свидетель о Христе. Но профессия адвоката не располагает к уважению в глазах православных, потому что есть такая чудная русская пословица «облакат, нанятая совесть». Нанятая совесть – это оксюморон. Подразумевается, что адвокат – это воплощенная бессовестность. Хорошему человеку адвоката не надо, адвоката надо плохому человеку. Это та же самая логика, по которой жители многих восточных стран, попадая в Европу или в Америку, никогда не ходят в рестораны, потому что хороший человек, у него есть семья, жена что-то приготовит, конечно, он для этого и живет, и женился для этого. В ресторан ходит плохой человек, у которого нету жены, потому что его бросили, или он глава бандитов. Вот он идет в ресторан. На ваш взгляд, ваше самоощущение, вот бывают случаи, когда вы можете сказать о себе, что я нанятый совести, это хорошо, а иногда, что я нанятый бессовестность.
В мировоззрении россиян такое столкновение, цивилизационное столкновение Запада и Востока. И...
Николай Николаевич, я прошу прощения, вашими бы устами да мед пить. Если бы это столкновение имело место только в головах и сердцах, на земле было бы роскошно жить. Но оно, к сожалению, как вы, адвокат, знаете лучше меня, имеет место в очень живых географических, территориальных обстоятельствах. Все, молчу.
Да, но вместе с тем, Восток – это деспотизм. Это власть, прежде всего, государства, как аппарата принуждения. И фактически личность человека растворяется перед вот этой огромной махиной государственной машины. А в то же время западное мировоззрение опирается как раз на обратную сторону, на личность. И именно защита личности, именно презюмирование личности априори чистоты, невиновности и дает возможность такому институту, как адвокатура. Еще древние римляне пришли к этому в результате своего цивилизационного роста, что когда человек обвиняется, сам он не может в полной мере защитить себя. Бывает так, что обвиняются и невиновные люди, и лучше освободить 10 виновных, чем посадить одного невиновного. Так римляне считали. И впоследствии, конечно же, это перешло в современную цивилизацию, осколки которой присутствуют и здесь, в нашей многострадальной стране. И, конечно же, я не могу говорить за всех адвокатов. Люди разные, достаточно большая корпорация. Кто-то, может быть, и считает себя нанятой совестью. Я в своей деятельности прежде всего стремлюсь защищать именно людей невиновных, которые априори не совершали каких-то преступлений, в которых их обвиняют, либо совершали что-то, но не то, в чем их обвиняют. И у меня не бывает такого когнитивного диссонанса, что вот есть какой-то абсолютно конченный последний человек, и надо вот вывернуться наизнанку и представить его чистеньким и беленьким. Нет. Есть определенная справедливость. И ради нее, например, я врать не стану. Поэтому, на мой взгляд, есть и такие, а есть и, скажем, другие люди, которые, адвокаты, которые честно выполняют свою работу.
Я прошу прощения за вредность. Обычно я в программе называю себя адвокатом дьявола. Сейчас я в некотором недоумении, потому что один адвокат уже есть. Вы будете адвокатом Божьим. Вредный вопрос. Вы действительно считаете, что в России достаточное количество адвокатов?
Нет.
Я вас процитировал сейчас.
Да. Я, может быть, оговорился. По сравнению с развитыми странами, количество адвокатов ничтожно мало, прямо скажем. В Москве около 10 тысяч адвокатов.
И 15 миллионов преступников. Потенциальных.
Потенциальных.
И обвиняемых.
Подозреваемых, скажем так, да. И поэтому, конечно же, это количество недостаточно, поскольку в той же Англии на 100 человек присутствует как минимум 10 адвокатов.
Вы
каждый десятый там юрист.
Что чем больше адвокатов, тем меньше преступлений. В Англии же их меньше.
Нет, здесь, мне кажется, немного другая зависимость. Чем больше адвокатов, тем меньше злоупотреблений со стороны органов власти, следствия, тех людей, которые данные преступления расследуют, а бывают случаи фабрикуют.
Я вам не верю, чтобы в России были случаи фабрикации, это не умещается в моей бедной голове. Но вы же верующий человек, вы, наверное, читали Евангелие. Я подозреваю, что вы читаете Евангелие не совсем так, как другие люди, потому что рассказ о судебном процессе – это по вашей профессиональной части. Водораздел проходил тогда не в России, он проходил вот ровно в Иерусалиме, и он проходил не географически, а как-то более сложно. Потому что покойный Понтий Пилат уже представлял римскую культуру. С адвокатами в 1933 году было не очень хорошо еще даже в Риме, насколько я понимаю. Это все только зарождалось. Но Анна, Каиафа, Синедрион представляли восточную традицию, в которых вообще никакой адвокатуры не подразумевалось. И в этом смысле это традиция русская. Вы полагаете, что если бы на суде над Христом присутствовал адвокат, допустим, вы, хороший адвокат, вы бы могли выиграть процесс?
Ну, понимаете, Божий промысел изменить невозможно, и мы только умозрительно можем об этом рассуждать. Я считаю так, что если действительно было предначертано Иисусу Христу взойти на этот крест, то и ни один адвокат, и ни 100 адвокатов противостоять бы Божьему промыслу никак бы не могли.
Вы полагаете, минуточку, это мне напоминает, я прошу прощения, как ломали отца Дмитрия Дудко в 79-м году, когда нам объясняли, что если он священник, он должен слушать Божью волю, а Божья воля в данном случае заключается в том, чтобы беречь честь Советского Союза, не клеветать на него. И, в общем, его вот так скрутили, что он до самой смерти не выкрутился и остался психологически скрюченным человеком. Какое отношение воля Божья имеет к Понтию Пилату и к беззаконию? Тогда какой же вы адвокат? Вы подзащитным тоже так будете говорить?
Нет, конечно. Что касается реальной работы, то, конечно же, мы... Во-первых, адвокат всегда исходит из позиции своего доверителя. Адвокат не вправе навязывать свою точку зрения, он может только ее предложить к обсуждению. Вот. И если представить гипотетически, что я адвокат Иисуса Христа, то, конечно же, я опирался бы исключительно на то...
Я вам по секрету скажу, а тут не надо гипотетически. Любой верующий человек, он и есть адвокат Иисуса Христа.
Ну, можно сказать и так. Можно сказать и так. И, конечно же, в данном случае, если опять-таки вдаваться в исторические подробности, решал-то в конечном счете не Понтий Пилат. Решение принимал народ, та чернь, которая собралась перед стенами вот этого вот дворца правосудия.
Ну-ка, литостратона так называемого, каменная площадка, на которую выводили подсудимого. Я вот тогда так поставлю вопрос. Понтий Пилат, видимо, надеялся, что толпа, соблюдая пасхальные обычаи, потребует освободить из нескольких заключенных именно Иисуса как наиболее невиновного, тому, кому можно сострадать, потому что все остальные, они были преступники с точки зрения рядового человека. Я иду по улице. Может быть, я атеист, и мне неприятно, если ко мне подойдет религиозный проповедник и станет говорить, подставляя щеку врагам. Но это одно. А если ко мне подойдет гопник, типа Варнавы, если ко мне подойдет карманник, то там у меня однозначная реакция. Поэтому я, если есть выбор, я скажу, отпустите этого религиозного маньяка, а этих пусть повисят там на кресте. Почему толпа захотела, чтобы Иисуса распяли? Вы ведь вступаете на очень скользкий путь антисемитизма, который исходил из того, что евреи Христа распяли. Есть православный путь. Знаменитая православная поговорка «Архиереи Христа распяли». Имеется в виду первосвященники Анны и Каиафа. И на иконах часто их изображают рядом с Понтием Пилатом как виновных. Юридически все-таки, видимо, Понтий, как представитель оккупационных властей. Но ведь речь идет, вы не можете обратиться к толпе. Вы все равно бы обращались к Понтию Пилату, пытаясь предотвратить эту картину. То есть вам бы нашлось, что сказать Пилату?
Нашлось бы, и тут проблема, она вырисовывается несколько шире, потому что Понтий Пилат, хоть и являлся представителем администрации, но в конечном счете он бы не пошел на обострение отношений с людьми. Там восстания происходили постоянно в то время, и, скажем так, соблюдать определенный политес он был бы вынужден. Что касается людей, то здесь такая зеркальная ситуация с нынешним положением вещей в России. Ну, хорошо, публика дура, есть такое выражение. Люди хотят хлеба, зрелищ.
Я разумею, в алтаре православной церкви вы никогда такого не услышите.
Хорошо. Но есть и другая вещь. Есть такое понятие, как инфильтрат. То есть специальные люди, которые подогревают толпу по заданию, скажем так, своих хозяев. Сейчас у нас тоже такое есть. В оппозиционной среде очень много встречается подобного. Ну, правая среда. Она очень насыщена инфильтратом, который курируется спецслужбами.
А там есть что-то кроме этого?
Ну, иногда встречается.
Понятно.
Да, есть и в левой среде, и в либеральной. Спецслужбы во все времена, начиная с фараонов и до нынешнего времени, действуют примерно одинаково. Воздействуя на людей, держа их на крючке за их слабости и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, не толпа просила его распять, подогреваемая, скажем так, толпа, подогреваемая извне, направленная, канализированная, скажем так, такой запрос. Ну, Синедрион, значит, Синедрион. Значит, у них были возможности для того, чтобы эту толпу, эту энергию направить в такое русло. Что касается Пилата, на мой взгляд, умывание рук показывает, что ему, в принципе, это было все неинтересно. Он делал это все через силу, в длительной командировке, находясь вдали от дома. И для него, скажем так, тактическое сохранение некого статус-кво по отношению к Синедриону, по отношению к людям, которые там живут, было, наверное, важнее, чем жизнь отдельно взятого преступника или не очень. Я думаю, что он даже и не особо стремился разобраться.
Я вступлюсь за честь тайной полиции эпохи Спасителя или Древнего Шумера, или Древнего Египта. Шумерский я чуть-чуть занимался, эпохи Навуходоносора. Вот они совсем другие. Это все-таки шпионы самого такого примитивного с современной точки зрения пошиба. И толпой в те времена не очень-то и манипулировали. Мне кажется, что сработал другой механизм, потому что те люди, которые бы вступились за Спасителя, они испугались, они не пришли. Пришли как раз те, кто долго отсиживался, плел и так далее, и вот они вышли на авансцену. Я бы даже сказал, что здесь прощупывается какой-то самый нерв христианства, потому что кто такие люди, которые любили Спасителя Иисуса при жизни, которые за ним шли? Нуждающиеся в исцелении, люди слабые, вдовы, калеки, прокаженные, люди, которые слушали про богачей, не будучи богачами, и которым мы говорили, что блаженны плачущие. И эти люди, ну, скажем так, они же слабые. Они слабые социально, физически. И вот в этот момент они поступили слабо, они сдрейфили. И в этом смысле все логично. А вот сторона тьмы, которая не очень светилась, вот, она тут-то как раз, если можно тебе так сказать, и высветилась. Но возьмем современность. Сейчас скорее обратная ситуация, потому что власть организует антимайданы, шествия и так далее, и все это как-то ужасно хлипко и убого, там кроме этого инфильтрата вообще, кажется, уже никого нету. Между тем на Манежке, еще где-то, все время стоят люди в защиту Савченко, в защиту мира. И видно, что вот есть запрос на доброту и милосердие, и вдруг власть его не слышит. То есть власть, оказывается, умеет не только манипулировать с толпой, и делает это, как правило, бездарно, но она еще умеет и не слушать общественного мнения, когда ей это выгодно. Чем это чревато для власти, чем для толпы, на ваш взгляд?
Ну, скажем так, зло, оно очевидно. А вот нейтралитет – это такая подлая вещь, которая рано или поздно втыкает нож в спину добра.
А можно вопрос? Чем нейтралитет отличается от конформизма?
Нейтралитет, ну, во многом это совпадают понятия.
То есть, когда апостол Петр говорит, что я не с Христом, это нейтралитет или конформизм, или предательство?
Это предательство, очевидно. Которое выглядит как нейтралитет. Здесь, в России, по большей части, когда вот говорят 85% за Путина, да, вот эти все замеры...
Сегодня с утра уже было 86%.
Вот. Это замеры нейтралитета. Помимо, скажем так, какой-то оголтелой пропагандистской части населения, которая активно вовлечена в защиту существующего режима, которая выходит на различные антимайданы и прочие мероприятия, проводимые властью, которые, на мой взгляд, не столько несут какую-то пропагандистскую, медийную нагрузку, сколько такая лавочка, мелкая лавочка по распилу средств, выделяемых на пропаганду. Потому что, на мой взгляд, можно...
Вы какой-то циничный, Николай Николаевич.
Ну, у меня просто профессия, которая обязывает смотреть в корень вещей.
А кто вам сказал, что корень в деньгах? Это марксизм, ленинизм.
Нет, мы находимся в, скажем так, такой клептократии, где, по сути, основная цель режима – это сохранение власти для того, чтобы вся эта история с попилкой того или иного безостановочно продолжалась.
Мне кажется, что вы тем самым подыгрываете этой власти, потому что эта власть, она выросла из материализма, для которого человек – это просто хвостик при кошельке, для которого все решается, вот буржуй, как говорил Маркс, там за 600% прибыли бабушку бьет. Но это же неверно. Мы знаем много буржуев, у которых бабушки живы, и они вовсе не рвутся за 600% прибылей. Церковь говорит чуть-чуть другое. Она говорит, что Адам и Ева согрешили не ради денег. Они не собирались распиливать древо познания добра и зла. Они хотели знать добро и зло. Они хотели власти, но не денежной. Рынка еще не было, за границей еще не было, ничего не было. То есть посадите Адама и Еву, там, Владимира и какую-нибудь Светлану на необитаемый остров, они все равно согрешат, хотя нету государственной казны и так далее. Потому что зло глубже, чем мания. И в этом смысле деньги вторичные. Все-таки заповедь «не укради», она поэтому вот позже, чем «не сотвори себе кумира». Нет?
Ну, понимаете, деньги и то, что происходит, это выражение зла. Это не сама цель. И поэтому здесь оно, зло, выражается конкретно вот в таких вещах, как удержание власти для генерирования новых и новых денег посредством отпиливания того, что есть. А само-то зло, оно же никуда не уходило. Как оно 70, сколько уже, 80 лет назад, да?
Как вы быстро считаете, 97. Я от 17 отнимаю, да, просто, да, да, 2 года. 98 лет Октябрьской революции.
98 лет. Ну, условно говоря, 100 лет. Да. Это зло, оно же никуда не ушло. Сколько оно 100 лет назад, оно пришло.
Но Ленин был бескорыстный, я вас уверяю.
Ну, сам Ленин-то положим. но он был
и Николай стержень, Николаевич Бухарин тоже.
Он был стержень, на который наматывались все остальные, кто втягивался в эту орбиту. Среди них были абсолютно разные люди. Кто-то, может быть, был бескорыстный, честный, искренний борец за лучшее будущее по сравнению с тем, что ему казалось происходит на тот момент. А кто-то был проводником зла, фактически кровавым мясником, который убивал людей просто ради удовольствия. Были там разные абсолютно персонажи. И вот эта советская система, родившись из вот этого месива, она же по большому счету никуда не ушла. Сейчас мы наблюдаем, как позолота последних 25 лет потихонечку начинает стираться. Все покрывается такой советской патиной, такой так, застойной.
Николай Николаевич, либо вы цитируете Андерсена «Позолота вся сотрется, свиная кожа остается», либо вы берете метафору, связанную с медью, которая покрывается да. патиной, но не сразу одно и то же.
Оно происходит постепенно.
Патина – это очень благородно. Давайте остановимся на свинстве.
Хорошо, остановимся на позолоте.
На свинстве, которое выступает из-под позолоты.
И, по сути, все те же люди, у которых были комсомольские билеты в карманах, они же все сейчас, ну не все, а те, кто сумел добраться до Олимпа, они же остаются теми же людьми из застоя. И они пытаются притворить, протаскивая через свою жизнь, через себя, вот это зло, которое тогда появилось.
Это зло не корысти, мне кажется. Ну, простейший пример. На самом деле, вот пока мы с вами сидим и разговариваем, у меня вот все время сосет под ложечкой, глядя на вас, потому что я все время вспоминаю Савченко. Вот. Это то же, что меня все время удручает, вот когда Страстная неделя перед Пасхой. И в Москве почему-то так получается, но все-таки ранняя весна, что вот на Страстной как-то очень часто, вот именно в Великую Пятницу, вот, идешь там на поклонение Плащаницы, вот, и солнце сияет, и птицы поют, там какой-нибудь апрель 14-й Ниссана. Вот, и люди идут в магазины, вообще вот там влюбленные и прочее, прочее. А у тебя на сердце вот сознание того, что никуда не ушло вот это вот распятие, что кровь, она она все равно капает. И вот все это время там кто-то воюет, кто-то ведет мирные переговоры, вот, а человек умирает, потому что это умирание, это не просто голодание. Вот, и поэтому... Как быть? Вот это же никому эта смерть не нужна. Ну что, миллиарды от этого кому-то прибавится? Значит, здесь вот сама подоплека этой кошмарной истории и этого упорства, упрямства, она же, я прошу прощения, мистической кажется какой-то, ну, загадочной, скажем мягче. Откуда это?
Мне кажется, это связано с тем, что Надежда Савченко является украинкой. Это... На мой взгляд, такой особый этнос людей, отличающихся, скажем, от людей, которые сейчас населяют Россию. И выработался этот этнос, вот эта особая порода, действительно, в годы вот этих пертурбаций, ну, фактически за последние несколько, может быть, десятков, ну, сотню лет. Народ, который... ощущает себя частью Европы, народ, который имеет собственное достоинство, народ, который отказывается рабски подчиняться кому-то сверху. И мне она напоминает, вот знаете, были жены бойцов УПА, которых по лесам после войны долгие годы НКВД отлавливало, отстреливало и убивали мужа, жена хватала это оружие, и также уходила в лес продолжать свое дело. И вот это упорство, казалось бы, в безнадежной абсолютной ситуации. Ну что там, уже всем понятно, что все эти области являются частью Советского Союза. Никуда не деться. Но они продолжали бороться, несмотря ни на что. И вот эта вот кровь чувствуется и присутствует в Надежде Савченко. Ну, во-первых, не каждая женщина идет в армию. Абсолютно не каждая. Я напомню, что Надежда Савченко принимала участие в иракской кампании в составе миротворческого контингента от Украины. Не каждая женщина, она, по сути, единственная женщина, которая смогла поступить в летное училище. И не с первого раза, там ей ставили определенные препятствия, и она сумела это все сломать, обойти, поступить в это училище, выучиться. Поэтому, мне кажется, это такая уникальная личность, одна на многие тысячи, которая имеет внутри особый стержень.
Ну, вы себе чуть противоречите, но это благое противоречие, потому что вы ее делаете представителем этноса, а то уникальной личностью. Я думаю, что правда и то, и то.
Здесь, понимаете, это вещи, которые коррелируют с друг другом.
Ну, на Майдан вышел 1 000 000, а еще 3 000 000 киевлян на Майдан не вышли, скажем прямо. И в какой-то момент на Майдане было 300 человек, а остальные 4 700 000 не были на Майдане. То есть вы полагаете... Минуточку, я правильно понимаю подтекст ваших слов, что здесь пошло на личность между тем, кто захватил и держит в плену, и тем, кого он держит?
По сути, да, это противостояние двух личностей. Одна личность привыкла к тому, что по изгибу брови рушатся города и воздвигаются горы, а другая личность считает, что выше свободы нет ничего. И вот это столкновение, по сути, то столкновение Востока и Запада, о котором я выше говорил, на личностном уровне происходит как раз в контексте истории Надежды Савченко. Свободный человек Запада и представитель вот этой бюрократической машины подавления, вот эта вишенка на торте репрессивного аппарата, которые между собой, скажем так, ведут на текущий момент совершенно непримиримую борьбу до смерти. Вот сейчас это, об этом можно говорить прямо.
Кто-то из иерархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, митрополит Ануфрий, наверное, да, он выступал с увещеванием к Надежде Савченко, просил ее прекратить голодовку. Вы понимаете, вот я... по долгу христианского пастыря, выражение 18 века, которое мне ужасно не нравится, но я понимаю, что я тоже теоретически должен был бы обращаться с тем же, что это как бы такое самоубийственное поведение. С другой стороны, у меня бы язык не повернулся, потому что ну, вот основатель социологии Мильдюргейм, он считал, что первый и главный самоубийца всех времен – это сам Господь Иисус Христос. Он был агностик. Он считал, что Иисус знал, на что шел. И в этом смысле не Понтий Пилат и не толпа, а он сам совершил самоубийство. Но ведь эта логика, она может тогда и Каин может сказать, что Авель сам вел себя так. Вот Иуда скажет, и многие декаденты говорили, что вот а Христос сам меня выбрал, чтобы я его предал. И здесь какая-то очень странная грань. Вот вы как совесть, не то чтобы как адвокат, а просто вот как тоже верующий в то, что наши отношения с Богом через Христа. У вас вот было желание сказать Савченко, чтобы она прекратила голодовку? Это своим христианским, человеческим, адвокатским долгом когда-нибудь вот считали?
Не только было желание, мы каждый раз за эти 76 дней, с момента начала ее голодовки, а голодовка она начала совершенно, скажем так, не уведомляя нас, просто поставив перед фактом. После того, как Басманный суд отказался изменить ей меру пресечения в декабре. И каждый день, когда мы к ней приходили, я, мои коллеги Марк Фейдин, Илья Новиков, тут три адвоката мы занимаемся этим делом, по сей день, сегодня вот пошел мой коллега Илья Новиков, мы ее каждый раз уговариваем прекратить эту голодовку. Каждый раз. Ну, что мы? К ней приезжала мать. К ней приходила сестра. Мать плакала. Она чуть ли на коленях моляла, пожалуйста, прекрати. Но Надежда непреклонна. Это такой человек, который... дал слово офицера, и этого слова обратно не берет.
Ну, вообще, если по Евангелию, не офицеры тоже должны держать свое слово. Да будет слово ваше да-да или нет-нет, а что сверх этого, то лукавое. Так что...
Да, поэтому...
Вы меня как штатского не обижаете.
Да, в данном случае практически все, кто обращался, конечно же, Надежда знает об этих обращениях. Многие мы приносили, показывали. Но она сформулировала очень просто. Воля абу смерть. И другого пути, третьего какого-то пути нет.
То есть, например, в 70-е, если бы вам выпало защищать Валерию Новодворскую, Царство Небесное, вы бы тоже и советовали не, или Сахарова, вы бы тоже им советовали не голодать.
Это долг адвоката. Прежде всего, защищать не только, скажем так, права, но и законные интересы, в том числе и право на жизнь. И если человек очевидно делает себе вред, пускай даже это обусловлено какими-то причинами, позицией и так далее, я обязан об этом сказать. Другой вопрос, что я не могу указывать, не могу приказывать, не могу заставить прекратить голодовку человека. Но сказать об этом, как адвокат, я обязан. И в таких случаях у меня голодал Сергей Удальцов, которого я защищал. У нас были с ним те же абсолютно разговоры.
Тяжелый разговор, конечно. Когда я читал вашу биографию, у меня создалось ощущение, что у вас у самого был какой-то перелом в жизни. Вот где-то там в 11-м году или, может быть, в 9-м, когда вы уходили из конторы при Министерстве сельского хозяйства, когда вы впервые встретились с людьми, которых в массовом порядке, там, десятками милиция, полиция забирала после всяких маршев протеста. Вот. И у меня ощущение, что у вас как-то вот какая мотивация для вас была сильнее? Вот все-таки от адвокатуры, когда вы защищаете уволенного, убийцу, вора, хозяйственный конфликт, и адвокатура, которая связана с противостоянием системе. Был качественный рубеж?
Был качественный рубеж. Он возник несколько заранее, до 2011 года. Я тогда работал уже адвокатом, получил статус. И знаете, с чем я столкнулся? Работая по рядовым различным делам, будь то уголовные дела или гражданские дела, я столкнулся с выражением сложившейся политической системы, негативным выражением, в судах. Да, по сути, был представлен выбор. Либо ты встраиваешься в эту систему, говоришь, что да, с судами все в порядке, надо денежку занес кому-то, надо где-то договорился. Либо ты работаешь честно, но при этом особых гарантий как бы никто никому не дает, и это, скажем так, уход на далекую периферию.
Вот. Периферию
и
дел.
Дел, конечно, выбора. Профессиональную периферию. И, на мой взгляд, когда я начал анализировать причины, почему так происходит, почему у нас сложилась такая система, почему суды коррупционные, почему они выносят неправосудные решения в очевидных совершенно делах, я понял, что рассматривая только одну голову гидры, а на самом деле есть и другие, есть туловище, есть хвост и лапы. И в конечном счете, если не поразить ее в самое сердце, если не выкорчевать с корнями все это, то а зачем тогда смысл здесь работать? Я уже приходил к такой точке зрения, что надо уезжать, надо переезжать в какую-то другую страну. Ну, не адвокатской деятельностью заниматься, да, там сложные экзамены, там надо заново учить всю систему права, чем-то другим заниматься, но при этом чувствовать свободу внутри. И, по сути, вот эти вот размышления и вытолкнули меня на орбиту противостояния с властью в конечном счете. Выраженные в митингах, выраженные в поддержке оппозиционеров, тех людей, которые, на мой взгляд, гораздо более честные, более чистые, чем те, кто их преследует для сохранения своих интересов.
Я не то чтобы не верю, но как адвокат дьявола, в данном случае, наверное, как адвокат Лубянки, прости господи, как адвокат конторы, я спрошу, намного более чистый, но ведь это все-таки люди. Как у нас говорили и говорят, у нас никого зря не сажают. Вот. И те люди, которые проходят по болотному делу, ну, допустим, человек даже не приближался к Болотной площади, но все равно он в чем-то виноват, к вопросу о фатализме, воля Божия. Вот. А посадят за это. Вот. И, наконец, ну, если человек и же жив будет, и не согрешит. Ну, есть же, даже когда вот смотришь на гибистов, они подтянутые, стройные, хорошо одетые, чистые. А посмотришь на людей, на Манежке или у памятника Маяковскому, один какой-то толстый, другой какой-то слишком длинный. Вот у одного тут борода клочьями торчит, у третьего вообще, может быть, какая-то картоночка. Ну что, он не мог ровно лозунг написать. Какие-то убогие, честное слово.
Ну, знаете, гробы снаружи тоже красивые бывают.
Это вы Евангелие прямо на зубок знаете. Там, кстати, не гробы. Гробы повопленные – это русский перевод. А имеется в виду, что человек ночью идет по кладбищу вот около Иерусалима, и там белые плиты. И если их не подкрашивать, то человек начинает спотыкаться. Вапа – это по-славянски краска. То есть это подкрашенные надгробные плиты.
Ну, суть примерно та же. Вот. Поэтому, на мой взгляд, важна красота сущности, а не какие-то внешние проявления, которые камуфлируют истинное лицо. На мой взгляд, это так.
Но тогда встает вопрос о церкви. Может быть, не о церкви, как о мистическом теле Спасителя, а о церковной среде. И не только православной церкви. В рядах людей, которые выступают за истину, за свободу, мы не видим ни протестантских лидеров, ни католических, ни православных. Тот же митрополит Онуфрий призвал Савченко прекратить голодовку. Это неплохо, что он высказался. Не бросил в нее камень, уже хорошо. Но он, скажем, не объявил сам голодовку. Я не объявляю голодовку. Под лейтмотив, что церковь должна быть нейтральна. Что не дело христианина ввязываться вот в эти мирские конфликты. Наше царство не от мира сего. Вы, насколько я понимаю, придерживаетесь все-таки другой позиции, если вы вот от такой нейтральной адвокатуры, а политичной, перешли в более...
Ну, что касается церкви, на мой взгляд, церковь должна позволять людям, помогать людям вырастить внутри себя любовь к Богу. И уже через эту призму сам человек, вне контекста церкви, находясь даже за пределами церкви, должен определять, что черное, а что белое.
Как священник я склонен это приветствовать. То есть меня всякая социальная ответственность снимается. Мое дело учить человека любви к Богу. Но как адвокат дьявола, я бы сказал, что что-то здесь воняет. Я даже скажу, что... Ну, простейший пример – Иоанн Предтеча, который не просто говорил «покайтесь», это он тоже говорил, вот... Кто его дернул за язык сказать Ироду, ну что тебе до того, на ком он женился, кто на ком женат, что не подобает тебе иметь жену брата своего? Взял и сказал.
Сказал.
Это политика.
Это политика, но в церкви же тоже люди.
Фу, это хорошая новость, что в церкви тоже люди, а не автоматы.
У них есть свои, скажем так, слабости, да, свои предпочтения, свои интересы. И на протяжении всей истории церковь так или иначе была связана через людей с политикой, как с другой сферой их жизни. Ну, в какой-то момент она преследуема была.
Я вам скажу, что меня напрягает, Николай Николаевич, потому что церковь – это пирамида. Наверху высшее духовенство, там, протоиереи. Внизу деревенское духовенство, нищие, ну, бедняки, социальные низы, маргиналы. То есть наверху люди, у которых квартира на Котельнической набережной в Высотке, вот, а внизу человек, который живет на кухне вдвоем с двумя детьми. А в комнате у него там еще теща, бабушка, еще кто-то. А вот когда мы смотрим на церковь в социальном измерении, российском, то она предстает совершенно другой пирамидой. Мы не видим вот этого основания страждущих и бедных, а наоборот, мы видим как раз гламур. И получается некоторое лукавство. То есть вот про любовь к Богу говорят, говорят, а получается, как в театральном романе у Булгакова, все о душе говорит, а гонорар не платит. То есть получается перекос, если в храме молится о мире на Украине, причем именно на, но при этом не молится, а Савченко ее освобождение, к примеру, вот, то, вы понимаете, если из правды вырезать кусок, вот, ну, вот это как ткнуть спасителя копьем, отрезать от него кусок, оно будет правда, но это мертвая правда.
Да, я с вами соглашусь в той части, что, конечно же, в России церковь длительное время была одним из органов государственной власти. Священный
была.
Синод.
Не есть, это хороший вопрос.
Была, была, ну, де юре, скажем так, да?
Я знаю в соборе, во Львове собор святого Юра, это тот Юра.
Вот, советские годы тоже оставили достаточно глубокие следы на челе церкви, в том числе и посредством такой уже не открытой инкорпорации государства в церковь.
Николай Николаевич, я приношу искреннее восхищение, потому что Плевак отдыхает. След на челе церкви – это настолько яркий визуальный образ сталинского сапога на лбу там вашего же предка, что просто гениально.
Да,
но красиво и элегантно.
И мы возвращаемся опять же к тому, что я говорил, что сейчас нынешнее поколение, как людей во власти, так и людей во власти в церкви, они все относятся к тому времени. Ну, условно говоря, к 70-м.
А вы к какому 80-м? В таком случае?
Я родился в 80-м
Нет,
году.
Нет, я понимаю, в духовном измерении.
Мне сложно о себе судить.
Вот. То есть в стране России живут одновременно люди из разных эпох, вы хотите
сказать? По сути, да. По сути, да. И эти конфликты неразрешимые, которые между этими людьми возникают, они, по сути, образуют вот это напряжение в обществе, которое никак невозможно уже снять. Которые закручиваются.
Невозможно это все-таки. А зачем мы живем тогда?
Ну, мы живем в конечном счете, это понятно.
Можно я чуть-чуть по-другому сейчас вот тогда
да, задам,
переформулирую тот же вопрос. Бог с ними, с церковными иерархиями и сильными мира сего. Вот вы вели дела там по наркоте, по убийствам и так далее. Я знаю случаи реальные, когда вот я знакомлюсь с женщиной, верующей, православной, мать, вот, сын сидит в тюрьме за там изнасилование. Вот, я спрашиваю, ну вы давно у него были под следствием? Как, говорит она, как это давно ли у него была? С чего я к нему пойду? Я говорю, ну как, зачем? Ну, на свидание. Но он же изнасиловал, говорит она. Вот, тут я поражаюсь, потому что с моей точки зрения, хоть там трижды групповой изнасильник, но он твой сын. Вот, это не... Если ты не пойдешь, то кто пойдет? В этом смысле, ну, это как хождение Богородицы по мукам. Это же она сходит в ад-то к тем, кому сходить-то нельзя. Вам приходилось сталкиваться с такой психологией?
Ну, я встречал таких людей. На мой взгляд, это может быть такая психологическая отсылка ко времени репрессий, когда...
Ну, тут-то мать не боится, что ее тоже заметут.
Ну,
я думаю.
Так она не боится, она подсознание боится.
Мне
столько,
кажется, что тут
знаете, столько да? людей прошло через молот лагерей, причем ни за что, просто где-то не то услышал, или не то сказал, или подумал даже не то, а взгляд такой, что видно, что гад. Я думаю, что психологически вот это сталинское время, оно из россиян не вытравилось никуда. Оно было просто отодвинуто на какую-то дальнюю полочку. Почему? В отличие от тех же немцев, которые принесли всей нации глубочайшее раскаяние. Да, были там отдельные, их потом отлавливали. Но по большей части сейчас в Германии ну, нет такого, чтобы кто-то там действительно выходил с плакатами Гитлера, как у нас любят выходить с плакатами
ну,
Сталина.
С плакатами «Давайте не помогать Украине» выходят. Я сам видел в Мюнхене этим летом. Вот буквально митинг
в
«Давайте».
Германии.
В Германии. В Мюнхене.
С Гитлером.
Не с Гитлером, но с лозунгами «Нельзя помогать Украине».
Ну, это плюрализм, там демократия.
Там не было митинга «Давайте поможем Украине». Там было только против помощи
Украине.
Я
видел, что в Германии проводились конкретно пикеты в поддержку Надежды Савченко.
А.
Вот. Не могу сказать про другое, я не очень, мне не хватает времени интересоваться всем. Но, тем не менее, это лишь отражает то, что там действительно есть демократия, и люди могут выражать разные мнения.
Ну, давайте из Германии сюда. У меня просто про Германию есть свой скепсис, тоже адвокат дьявола имеет что сказать про немцев. Но давайте ограничимся тутшней ситуацией. Мне кажется, что тут вопрос о сердце вашей профессии. Потому что вот человек, который прошел и не подал нищему, он не боится сталинских лагерей. Этот феномен есть и на Западе, и на Востоке. Он боится заразы, говорят психологи. То есть он боится, что если он соприкоснется с нищим, дав ему монетку, а эта идея вот побуждает туристов бросать монетку в фонтан. Я оставляю часть себя, вот свою, моя денежка – это часть меня, я оставляю ее здесь, я вернусь, потому что это часть меня, она как резина меня притянет. Значит, человек боится, мать боится оказать сочувствие сыну, даже если он виновен, я беру крайний случай, он виновен. Оказаться рядом с сыном, она боится заразиться его грехом.
Именно так.
А вы, как адвокат, не боитесь? Или побаиваетесь?
Ну, понимаете, как здесь можно
почему
параллель...
адвокатов-то презирают вот настороженное это отношение в архаических обществах к адвокату?
На мой взгляд, здесь можно провести параллель с врачеванием. Врачи, вот яркий пример последнего года – это лихорадка, которая бушует в Африке, геморрагическая. И люди с разных, врачи с разных стран туда приезжают. Многие приезжают уже навсегда, потому что заражаются и умирают там. Ну, а многие продолжают работать. И здесь в таком достаточно длительном погружении в ситуацию все-таки появляется какой-то защитный, это какая-то сфера внутренняя, которая не позволяет ассоциировать себя напрямую со своим подзащитным. Мало того, закон прямо запрещает ассоциировать себя с подзащитным. Адвокат – это всегда отдельная личность. Совершенно отдельное. А когда происходит, скажем, такое слияние, ну, могут быть серьезные неприятности.
Вопрос чуть-чуть в сторону. Вот эти немецкие врачи, которые приехали и засвидетельствовали, что Савченко в прекрасном здоровье...
Не совсем так.
А как?
Действительно, приезжали врачи. Вот. Все это было, скажем так, в обстановке секретности.
По ее просьбе?
Нет, не по ее просьбе.
По просьбе Ангелы Меркель. Зов совести.
Ну, скажем так, по просьбе западных лидеров.
Так.
Вот. Это была маленькая уступка на минских договоренностях.
Ага.
И они действительно провели независимое обследование. Они посмотрели, что пишут врачи в СИН. Они послушали, что сказала Надежда. И в заключении они написали, что возможности... компенсаторные возможности.
Возможности восстановления.
Да,
возможности. Воскресенье, говоря простым языком.
Возможности здоровья Надежды Савченко преувеличены как ею самою, так и врачами в СИН. И текущее положение вещей, о потере массы тела составляет уже 30%, говорит о том, что счет идет не на какие-то недели, счет фактически идет на дни. И сроком дедлайна они определили 6-8 марта.
А что-то там про Пеллагру мелькнуло буквально сегодня. Что, возможно, вот необратимое... Вот Пеллагра, истощение кожных покровов, как признак необратимости. То есть это уже раньше может даже наступить.
Может раньше. Это они определили с учетом, в принципе... У нее отличное здоровье было. До голодовки она была военной, она тренированная. Плюс... Все-таки ее пичкали глюкозой в рамках такой поддерживающей терапии.
И это все... Лиза пришла тоже в рамках минских договоренностей? Или это...
Нет, глюкоза была раньше. Ей еще, когда она была в 6-м изоляторе, до отправки в больницу Матросской тишины. Она, кстати, в Матросской тишине сидит не в камере в какой-то, а по официальным бумагам она находится там на стационарном лечении с диагнозом длительное голодание. Это медсанчасть внутри, как раз там, где Магнитского убили. Вот. И, конечно же, говорить о том, что там произойдет это сегодня или 6-го, мы не можем. Мы не знаем, насколько ресурсы ее организма позволяют ей держаться. Но то, что время подошло к концу, фактически, об этом можно смело говорить. И мы об этом говорим.
Я прошу прощения, вот опять же, потому что я вспомнил, когда читал рассказ об этих врачах, о Глинке, который написал вот про глюкозу. И у меня было ощущение, что после этого Савченко от глюкозы отказалась, чтобы не создавалось ощущение, что она играет. Вот. Я вспомнил, как в 17 веке в России вот человека, женщину, за ведовство сперва вот утром причащали, а потом везли сжигать в срубе, в дыму соломы. Вот. Потому что не выполняет ли адвокат тогда такую же функцию в репрессивном государстве, в царстве бессовестности? Адвокат как совесть оказывается уже в положении Христа. Вы ничего не можете сделать, ваши руки прибиты.
Здесь несколько иная, на мой взгляд, концепция. В условиях абсолютного, тотального беззакония, в условиях, когда суд, следствие, прокурор – это всего лишь плоские декорации, которые вынуждены обыгрывать, скажем так, властвующую волю, адвокат является единственным лучом света в темном царстве, единственным носителем закона в себе. Мы на судах, на следствии, публично не призываем же ни к чему противозаконному. Мы говорим, просто выполняйте закон, который вы же, сама власть, и придумали, и написали. Просто его выполняйте. И если выключат этот источник света, то все абсолютно погрузится во тьму.
Говорил Николай Николаевич Полозов, адвокат, наш сегодняшний гость. Я в заключение только напомню его же слова, которые звучали в ходе программы, о том, что адвокат не должен ассоциироваться со своим подзащитным. Потому что в церковном словаре со времен, когда греки пришли ко Христу, словом «адвокат» называется «Дух Святой». «Утешитель» в переводе на русский язык, но «ходатай» и «утешитель» именно так греки и называли своих первых адвокатов еще времен Ликурга и так далее, когда только формировался современный правовой настоящий суд. И в этом смысле, когда мы говорим о том, что у нас один заступник перед Богом, Господь Иисус Христос, мы же говорим о нем как об адвокате, который не ассоциируется с нами. Это мы скорее ассоциируемся, пытаемся ассоциироваться с ним, но он все равно остается другим. Вот эта инаковость, она и спасает, потому что его закон и его свет не наш закон и не наш свет, но они могут им стать. И поэтому милосердие, справедливость, не пустой звук для христианина. И, конечно, в современной России быть христианином означает быть адвокатом. Быть адвокатом настоящим означает быть христианином. Я желаю нашему гостю всяческих успехов. Желаю освобождения Надежды Савченко и ее выздоровления. Вот. И очень надеюсь, что Господь устроит все так, чтобы не говорили «О, воля Божия на зло». Нет воли Божией на зло, а только на свет, спасение и жизнь. Всего вам доброго. Вы слушали радио «Свобода», программу «С христианской точки зрения».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».